вроде бы как будто бы, ну, звучит банально, да, Бог, да, Он имеет власть, да, как бы сказать, это все, ну, как бы неоспоримые факты, все это так, но, к сожалению, мы можем признавать Божью власть над всем, чем угодно, вот над природой, да, пожалуйста, над этой самой, над там, стихиями, над ангелами, над тем, вот тяжелее всего человеку признать Божью власть над собой. Почему? С древних времен, если вы помните, действует в жизни людей такое обольщение, которое звучит, что будете как боги. И вот это вот будете как боги, то есть это значит, вы будете равными Богу. Вы не будете иметь власти Бога над собой. Вы будете сами понимать и будете сами решать, что хорошо, что плохо. Вы будете сами определять, как вам жить. Вы будете сами определять, что вам делать. Вы будете сами определять, что вам нужно, а что не нужно. Вы будете все это решать самостоятельно. И вот это вот, вы будете это все решать самостоятельно, это очень большое бедствие в жизни людей. Почему? Ну, для примера вам просто приведу такие, как бы сказать, зарисовочки. Да? Почему плохо, когда человек решает в своей жизни все самостоятельно? В этом мире существует древний конфликт, который описан просто с древних времен, отцы и дети. Да? В чем проблема этого конфликта? В том, что дети решают все самостоятельно. В том, что дети отвергают власть родителей, что дети отвергают опыт родителей, дети отвергают мудрость родителей. И они говорят, мы сами с усами, вот у нас, мы сами все решим самостоятельно. Есть такая беда?
Есть.
Существует вечный конфликт также не только отцов и детей, но существует вечный конфликт мужей и жен. Да? Потому что тоже, там та же история, жены призваны подчиняться мужьям, да? Но жены говорят, мы тоже будем решать все самостоятельно. Почему? Потому что мы тоже с головой, а то даже и с двумя, и так далее. То есть и мы будем решать все самостоятельно. Мы будем решать, как жить, как, что главное, что семье нужно делать, куда двигаться и так далее. Это самое. Мы будем решать это самостоятельно. И вот эта вот бесконечная конкуренция мужчины и женщины в семье, да, которую тоже описал Господь после грехопадения буквально. Он сказал женщине, что ты будешь с мужчиной конкурировать. Но он все равно будет господствовать над тобой. И не всегда удачно, не всегда правильно. Есть еще один вечный конфликт из этой же области. Это начальство и подчиненные. Да? Вечно народ бунтует, вечно народ чем-то недоволен, вечно он что-то там, это самое, как бы сказать, знает, как лучше. Да? Вот спроси любого забулдыгу с улицы, да, как управлять государством. Запросто. У него твердое, ясное понимание, как управлять государством. И ничего не знает ни про экономику, ни про это самое, ни про политику, ни про чего. Но у него ясное представление, что нужно это самое, начиная банально отобрать и поделить, и заканчивая более сложными моделями, но у всех есть свое представление, как управлять всем тем другим и так далее. И это все одно и то же, братья и сестры, это все одно и то же, это все одного корня ягодки, да? Это все то, что растет на этом корне, да, когда будете как боги. То есть люди не признают над собой никакой власти. Я подчеркиваю, люди не признают над собой никакой власти. Кроме собственного я. Да? Я хозяин своей жизни, я решаю, что правильно, что неправильно, я буду делать то, что я считаю нужным, и так далее. Я буду рассуждать, как я могу, и так далее. Это беда. Да? Почему? Потому что если человек не понимает, что это беда, то тогда на самом деле у него серьезные проблемы. Почему? Потому что на самом деле это беда, я еще раз говорю, я обрисовал вам немножко какие-то вещи из этой беды. Да? дети, отцы и дети, да? Власть и подчиненные, да, там, мужья и жены. В итоге все это происходит из одного источника – Бог и человек. Да? Когда человек решил, что он глава всего, и что он сам себе голова, что он не послушен, не подчинен Господу, а именно это было решено в Эдемском саду, и именно это было передано как самое главное наследие Адамом для нас, понимаете? Адам не передал нам ни серебра, ни золота, ничего, никакого другого наследства, кроме вот этого, негодного. Да? А это наследство, как бы сказать, убежденность в том, что ты сам по себе и свой собственный. И это наследство, оно наше с вами наследство, которым мы пользуемся до сегодняшнего дня, человечество имеется в виду. Понимаете? И вот это бедствие, да, оно на самом деле, как это сказать, играет с нами до сегодняшнего дня достаточно злую шутку, это бедствие. Почему? Потому что решаем сами, определяем сами, действуем сами, выбираем сами, сами же от этого и страдаем. Почему? Потому что, как бы сказать, в итоге поступаем по удостоверению собственного ума. А так как ума не сильно, как это сказать, много у человека, да, ему кажется, что его очень много, да, дети только вот, ну, как бы сказать, вы тут в основном старшее поколение, да, я думаю, что каждый из нас переживал за своего ребенка, когда видел, какие глупости он начинал творить, да. Ты с высоты своего опыта, своего возраста, своих каких-то там уже умозаключений человеческих советуешь этому ребенку и говоришь, не надо так делать. Это приведет тебя к страданиям, это приведет тебя к каким-то тяжелым последствиям в твоей жизни. Да? А ребенок говорит, что? Сам все знаю. Что ты тут мне там, как они называют родители? А? Ну, как-то показывают, что уже все, эти предки, да, они уже как бы ископаемые, то есть. Да, ничего не понимают, не это самое. Мы вот можем, мы умеем, мы все знаем. И идет этой дорогой, и ты видишь, что он идет, и ты видишь, что какие шишки он получит. И потом, может быть, поумнев, там, годам к 30-40, приходит и говорит, мама, папа, вот вы мне правду говорили, да? Так и получилось. Доходит иногда, до некоторых не доходит, то есть они обижаются и думают, что это весь мир виноват, кроме них. Вот. Поэтому вот эта вещь, она очень, ну, как бы горькое наше наследство такое. Да? Многие виняют в этих проблемах то, что на самом деле, что родители не совсем верно себя ведут. И это тоже отчасти верно. Родители в некоторых моментах, они бывают очень неправы. Есть родители, к сожалению, бестолковые, которые во многих моментах очень неправы. Да? Обвиняют, что там мужья очень плохо себя ведут, да? Ну, в некоторых моментах мужья неправильно себя ведут. Есть бестолковые мужья, которые во многом себя неправильно ведут. Но обвиняют, что власти себя плохо ведут, да? Ну, и есть бестолковая власть, которая на самом деле многие вещи неправильно делает. Но так или иначе, нужно понимать, что проблема это не во внешнем источнике, не в родителях, не в супругах, не во властях, а самая основная и самая главная проблема это в самом человеке. И что причиной этого, вот такого поведения, является не неправильные поступки кого-то, а человеческая непомерная гордость. Понимаете? Причина этого является в первую очередь не ошибки кого-то. Послушайте, ошибки могут только утверждать человека в этой гордости. Но самое главное, это самое важное, первоисточник этой проблемы, это непомерная, я подчеркиваю, огромная, гипертрофированная, раздутая человеческая гордость. Когда он говорит, я буду как Бог. Когда он говорит, я все понимаю, я все вижу, я все решаю сам, я все контролирую сам, я все сам могу, я все сам и так далее, я сам. Как это самое? Как такое возможно без вот этой вот, ну, огромной непомерной человеческой гордости, которая нас поддерживает в этом заблуждении, да? Эта непомерная гордость, она позволила человеку стать выше Бога или на уровень Бога, по крайней мере, в Эдемском саду. И эта гордость сказала, что а верно ли сказал Бог? И что вы не умрете, когда попробуете эти запретные плоды. А что вы, наоборот, станете как боги, все узнаете, все станете понимать. Вот потому что там написано «знающее добро и зло». То есть, иными словами, вы во всем сами разберетесь. Вы во всем сами разберетесь. То есть человек становится Бога равным. Представляете себе вот эту масштаб этой гордости, да? Что человек способен с его маленькими мозгами, с его маленькой жизнью, с его маленькими способностями, с его маленькой логикой, с его маленькими ограниченными возможностями способен разобраться во всем мироздании. Вы масштаб гордости это представляете себе или нет? Да? Это если бы сегодня за кафедру выползла мурашка и начала бы учить нас жить. Понимаете? Это масштаб такой же. И это вот беда, это на самом деле беда и бедствие, огромное бедствие, которое сегодня заражено все человечество. Все человечество. Мы с вами люди, которые приходим из этого мира, и мы с вами призваны на самом деле к тому, чтобы покориться, да, вот этому самому Богу. То есть на самом деле, чтобы у нас в нашу жизнь пришел порядок. И этот порядок, если вы помните, начинается с чего? Кто, может быть, знает, помнит из Библии? Начало. Да. Замечательное есть слово. Начало мудрости – страх Господен. Не с себя. Начало мудрости – страх Господен. Да? Что это такое? Начало мудрости – страх Господен. Да. Бояться Бога. Это очень ясно. Начало мудрости – страх Господен. То есть здесь совсем недавно Олег стоял за кафедрой, если кто помнит. Он замечательно сказал, что чем мудрость отличается от знания. Да? Кто помнит? Совсем недавно стоял, 2 воскресенья назад. Мудрость отличается от знания тем, что мудрый человек может применить знания в своей жизни. Человек знающий, но не мудрый, знание не может никак применить в своей жизни. Он просто знает. А мудрый человек, он способен применить знания к жизни. Так вот, он говорит, начало мудрости, на самом деле истинной мудрости, не знания, а истинной мудрости, то есть способности правильно жить, начало мудрости. То есть, когда у человека появляется способность и возможность правильно жить, когда у него появляется страх Господен. То есть, когда он начинает бояться Бога. Что такое бояться Бога? Как бояться Бога? Только в одном случае, когда ты начинаешь понимать, что Он главный. Только в одном случае ты начинаешь бояться Бога, если ты начинаешь понимать, что Он главный. Пока главный ты, и ты веришь, что ты главный, то ты никого не боишься. Ну, никого. А кого бояться, если я главный? Главнее меня никого нету в этом мире. Да? Там царь не указ. Там это самое, там родители, да тьфу на них. Там власть, да нет. Бог, да это, как это сказать, мы на равных. И человек сам определяет, я еще раз подчеркну, к сожалению, сам решает, что делать, что не делать, как жить, как себя вести, что главное, что не главное и так далее. Определяет свои цели, приоритеты и сам он двигается в этом направлении. И этот человек, ну, на самом деле, безумец, потому что так Библия говорит. Когда человек говорит, что нет Бога надо мной, да, нет авторитета, сказал безумец сердце свое, да, это написано, безумие такое у человека наблюдается. И человек вот в этом безумии, он ломает свою жизнь, ломает жизни окружающих людей, ломает жизнь общества, в котором он живет. Он, ну, как бы сказать, он как вот, как поезд без машиниста, да, он вот прет по жизни, да, от него только щепки летят в это самое, во все стороны. Как сказать, пара много, дури много, да, энергии много, как сказать, власти в голове никакой, и он вот несется по жизни, разбивая в щепки все. Свою жизнь, жизнь окружающих людей, дорогих людей, там, детей, взрослых, родителей, всех вокруг. И вот эта вот такая вот, ну, такая вот машина без кочегара, она, ну, как на самом деле, вот, ну, со стороны Бога смотрится безумие. И с чего на самом деле Господь, начинает вразумлять человека, вот такого вот обезумевшего, да, с того, что есть над ним кто-то, есть Бог над ним, понимаете? Есть власть над этим человеком, да? Есть такая фраза в Библии, это самое, «и узнают, что я Господь». Это не просто красивая фраза, она, я посмотрел, более 80 раз только упоминается в Ветхом Завете эта фраза, и также существует и в Новом Завете эта фраза. Но очень много Господь работает над тем, чтобы человек узнал, что Он, не я Господь, да, а Он Господь. Понимаете? Очень много Богу приходится трудиться для того, чтобы обратить внимание на себя и чтобы убедить человека в том, что не сам человек Господь, а в том, что Он Господь. Почему? Потому что когда человек поймет, что Он Господь, он смирится перед Богом, и тогда на самом деле он получит способность поступать мудро. Только в этом случае. В другом никак. Никак. А теперь, продолжая. Какие инструменты Господь использует для того, чтобы убедить человека в том, что Он Господь? Неформально, не, как это сказать, не, а именно того, чтобы человек и сердцем поверил, что Он Господь, и умом понял, что Он Господь, имеется в виду Бог. Да? А первый инструмент, который Бог использует, это суд. Как бы приятно, неприятно для нас это звучало, но это суд. Да? То есть Бог убеждает в том, что Он судья, в том, что Он способен привлечь человека к ответу за его неправду. Давайте посмотрим одно место Писания, оно в Ветхом Завете находится. Это Иезекииль, книга пророка Иезекииля, 11 глава, 12 стих. Ну, точнее, даже не 12. С 8 давайте прочитаем. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, с 8 стиха. Он говорит, пророк говорит к Израилю: «Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь». Посмотрите. И узнаете, что я Господь. Дальше. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. 12. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. Поглядите. Два раза в этом вот предупреждении пророка звучит: узнаете, что я Господь. Каким образом? Когда получите согласно тем делам, которые вы делали. Понимаете? То есть ты говоришь: я буду жить и буду жить вот так вот, да? И это для меня есть счастье и радость, да? Бог говорит: не надо так делать, не поступай так, не веди себя так, не думай так, да? Не делай так, пожалуйста, да? А ты говоришь: да что? Я сам себе голова. Я сам могу понять, что хорошо и что плохо. Я сам могу выбрать для себя путь. Я сам буду идти по этому пути. Я могу решать. Да? Непомерная человеческая гордость, которая спорит с Богом. Да? В итоге, что происходит? Богу надо как-то что-то делать с этим. Да? И он говорит: ну хорошо, тогда, пожалуйста, вот тебе наказание. Такое, такое и такое. И ты попадаешь в те ситуации, вот в эту мясорубку, что называется. Он говорит, вы узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, уставов моих вы не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. Ну, соответственно, то, что вы выбрали, да, сам же выбрал эти уставы народов, которые окружают, да. Уставы народа, окружающих нас, это как мир живет, да, или нет? В нашем современном эквиваленте. Это то, что как мир живет. То есть мы смотрим на мир, мы учимся у мира и поступаем так, как мир живет. Почему? Потому что так все поступают. Потому что так проще, потому что так легче, потому что так привычнее. И поступая так, как живет этот мир, да, мы попадаем под Божий суд. И эти вот, ну, трудности, да, эти вот сложности в нашей жизни, зачастую они вызваны именно таким вот, как бы сказать, поведением. Написано: Бог гордым противится, смиренные получают благодать. Только Бог противится гордым. Это как раз Бог приводит суд в жизнь гордых людей. Людей, которые говорят: я сам буду решать, я сам буду выбирать, я сам буду жить, как я хочу, я сам буду поступать, как я вижу правильно, и так далее. Да. И в итоге Господь производит суд над человеком. Зачем Он это все делает? Для того, чтобы... Потому что Он злой? Нет. Потому что Он любит и не хочет, чтобы мы погибли. Потому что Он хочет, чтобы люди на самом деле смирились и получили эту мудрость, начали жить мудро, начали понимать, начали доверять Богу, начали понимать, что не я главный, в смысле человек, да, а Бог главный над моей жизнью. И начинали поступать так, как Бог учит и как Бог повелевает, как Бог советует. Понимаете? Господь устрояет жизнь, Бог хочет устроять жизнь человека. И... Этот момент на самом деле очень важный, очень, ну, как бы важно его понять, потому что, послушайте, если мы будем противиться Богу, если мы будем на самом деле выбирать свои пути, свои заповеди, свои какие-то, поступать так, как поступает этот мир, учиться у этого мира и не жить по заповедям Божьим, конец наш будет однозначный. Погибель. Потому что Бог будет судить этого, Бог будет судить нас, Бог будет судить наши поступки, Бог будет судить наши дела. Для чего? Для того, чтобы человек вернулся на самом деле под его власть, для того, чтобы жил этот самый человек. Понимаете? Думаете, что это Бог поступал в Ветхом Завете, в Новом Завете все по-другому? Абсолютно то же самое. Это принципы Божьего спасения, которые неизменны. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете принципы Божьего спасения неизменны. В Ветхом Завете и в Новом Завете разные формы, через которые Бог действует. Но принципы, основополагающие, они не меняются, они неизменны, что в Ветхом, что в Новом Завете. И там праведник будет жив верою, и там праведник на самом деле только тот, кто поступает по заповедям Божьим, и там Божья любовь, она неизменна. Так вот, давайте посмотрим Новый Завет. Звучит оно так, я помню его наизусть, и оно, я думаю, что вы тоже помните. Он говорит: что вы называете меня Господи, Господи, а слов, которые я говорю вам, не исполняете. Не исполняете. Да? То есть человек без проблем называет Христа Господом, Бога называет Господом, но живет так, как хочет сам, да? Так, как выбирает сам. Поэтому может ли тогда Христос спасать такого человека, если человек называет его Господи, исповедует правильно, да, но живет сам? Бестолково. Нет. Нет, потому что Христос способен спасать человека только того, который покоряется Его Слову и живет по Его Слову. Других вариантов спасения Библии не предусмотрено. Да? Не просто исповедание какое-то правильное, не просто какие-то там правильные слова, не просто какая-то там своя позиция и так далее. Нет. Так вот, еще давайте одно место откроем. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. Здесь Господь приблизился к Иерусалиму. Иисус Христос подошел к Иерусалиму и говорит, смотря на Него, заплакал о Нем. И сказал: «О, если бы ты хоть в этот день узнал, что служит к миру твоему, и это скрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Посмотрите, Господь Иисус, да, плачет, просто плачет, смотря на свой город. На город, на котором имя Его. Да? И я думаю, что Господь Иисус плачет сегодня, смотря на некоторых верующих. Так же, как плакал в Иерусалиме. Или нет?
Да.
Конечно. У Него тоже сердце. Это тот же Иисус. Он сегодня плачет, смотря на некоторых, на жизнь некоторых людей. Плачет почему? Потому что его не слушают. Если бы, говорит, ты хоть в этот день узнал, что служит к миру твоему, понимаете? Если бы ты, говорит, понял, что на самом деле для тебя хорошо, если бы ты узнал, что для тебя благо, если бы ты понял, что для тебя счастье, что принесет тебе радость и счастье, если бы ты понял, что принесет в твою жизнь мир, если бы ты понял это, Если бы ты понял это, то тогда что? Ты избежал бы тех бедствий, которые получишь. Понимаете? Ты избежал бы тех бедствий, которые получишь. Что случилось с Иерусалимом? То же, что сказал Иисус. Да? Римские войска подошли к этому городу. На самом деле была осада длительная, около года. Он был обложен окопами. Он был обложен этими самыми осадными вот этими сооружениями. В нем, я рассказывал уже об этом, исторически вот эти самые все события, да? В нем внутри города происходила вот эта грызня между этими самыми, между патриотами так называемыми, да? Они там других резали, отбирая продовольствие, захватывая власть, деля власть и так далее, да? Террор внутри города был страшный. Снаружи была война. И в итоге, на самом деле, закончилось все очень плачевно. Иерусалим был взят, защитники вырезаны, причем всех, от мала до велика, да? И войны, и мирное население, как пишут историки, кровь реками, просто ручьями лилась по городу. В некоторых местах, доходя до щикла, ну, как бы сказать, закрывая подковы лошадей. И в итоге он был вообще развален. Римляне не поленились и развалили его по камушкам, буквально. Все, что не взял огонь, было растащено, разбросано, сброшено во враги, и от города вообще ничего не осталось. Он говорит, если бы ты хоть в сей день узнал, что служит к миру твоему, что нужно было Иерусалиму? Смириться перед своим Спасителем. Смириться перед словами Иисуса Христа. Да? Пришел к своим, а свои его не приняли. Смириться перед словами Иисуса Христа. Принять своего Спасителя. Что нужно сегодня нам? То же самое. То же самое. Принять власть своего Спасителя. Принять слова Господа Иисуса Христа. И на самом деле понять, что не я Господь, а Он, Бог, Он спасает меня. Пока мы сами Господь себе, пока мы сами себя спасаем, пока мы Бога привлекаем к этому великому проекту нашего спасения и говорим, Господи, дай это, дай то, дай сделай так, поступай вот поэдак и так далее. И мы пытаемся им управлять, пытаемся им манипулировать, то это самое, ничего в нашей жизни не меняется. И спасение не приходит, и мир не приходит, и устройство не приходит, и благословение не приходит. Почему? Потому что Бог гордым противится. Потому что Бог гордым противится. Смиренные, то есть что такие смиренные? Люди, смирившиеся под власть Божью и согласившиеся с этой властью, и исполняющие Его Слово, они получают от Бога благодать. Они получают от Бога благодать. И в итоге на самом деле Бог являет свою власть. На самом деле очень тяжело, очень сложно, ну, потому что человек постоянно борется с Богом. Он постоянно, ну, как бы сказать, оспаривает Бога. Он постоянно как бы выдает какие-то вот такие контрмеры в отношении Бога. И вот эта вот, ну, борьба очень серьезная. Бог от этой борьбы не страдает. К сожалению, от этой борьбы страдает сам человек. Потому что таким в этой борьбе он рушит свою жизнь, я еще раз говорю, рушит жизнь своих близких, рушит жизни вообще всего того, к чему он прикасается, в этой вот, это самое, весь мир насилия мы разрушим до основания. А вот затем ничего не получается. Вот это вот единственное, что способен человек. Вот разрушить весь мир, который его окружает, до основания. И потом сидеть на этих обломках и искать виноватого. Кто же довел нас до жизни такой? Наверное, вопрос очевиден, да, и ответ очевиден. Мы сами. Хочется найти виноватого, но как-то и даже иногда находится виноватый, но, к сожалению, от этого не легче, потому что это сам человек, сам, он сам туда себя загнал, он сам пришел к этому состоянию. И Господь Иисус Христос, наш Господь, Бог Ветхого Завета, да, Отец, Он всегда одно и то же, да, всегда одни и те же пути. Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что и познали, что я Господь. И я еще раз говорю, вот эта вот непомерная человеческая гордость, непомерное раздутое человеческое вот это тщеславие, оно ломается Богом буквально, да. насколько это возможно, потому что, еще раз говорю, что человек – существо очень упертое. Если, дай Бог, чтобы он согнулся, не сломавшись совсем. Потому что если уж так сильно человека гнуть, да, то тогда как-то он ломается просто-напросто. И Божье, ну, потому Господь Иисус Христос, Он пришел, вот, ну, как бы сказать, вот без шума, без грохота, да, но тем не менее суды Божьи происходят в нашей жизни. Если мы не поступаем по заповедям Божьим, да, в нашей жизни действует закон сеяния и жатвы, к сожалению, да. Что посеет человек, то и пожнет в своей жизни. Если мы неправду сеяли в своей жизни, неправду и пожинаем. Если мы неустройство сеяли в жизни своей, то неустройство и пожинаем. Если мы беззаконие сеяли в своей жизни, то беззаконие и пожинаем. В итоге мы приходим к Господу Иисусу Христу и говорим: Господь, если мы на самом деле имеем такую милость от Бога, мы приходим с покаянием. Да? Мы приходим с покаянием. Что это такое покаяние? Покаяние – это сознание исповедания своей неправды. И без суда, да, не бывает милости. Послушайте, может быть, кто-то в это не верит, но жизнь такова, что без суда не бывает милости. Понимаете? Если человек не признает суд над собой, да, если человек не признает справедливость Божьего приговора, то и Божьей милости к нему тоже нет. Божьей милости тоже к нему нет. Почему? Потому что если милость приходит к человеку не смиренному, если милость дать человеку не сокрушенному, что к чему это приводит? Может быть, кто-то знает? К беззаконию. Беззаконию. Безнаказанность, общеизвестная истина в этом мире, что безнаказанность приводит к беззаконию. Если безнаказан, если человеческие преступления в этом мире не наказываются, то в любом обществе, да, вот полиция, представьте, перестала действовать сегодня, перестала наказывать преступников. Во что это выльется? Некоторые 90-е пережили, да, помнят. Да, некоторые пережили 90-е, немножко помнят, на что это было похоже. Да? Кто там с Украины приехал, тоже знают, на что это похоже. Не дай Бог, сегодня зло перестанет, на наших улицах перестанет получать наказание. Это будет жутко. Так вот, к чему это все? Что суд Божий, да, он помогает человеку смириться. Суд Божий помогает человеку смириться. И помогает признать, что, Господи, я был неправ. Господи, я жил, как я хотел, я думал, как я хотел, я поступал, как я хотел, да, и я получил вот результат чего? Я получил разрушение в свою жизнь. Я получил горькие плоды в своей жизни. Я получил неправду в своей жизни, да? Я неправ. Я смиряюсь перед тобою. Я отдаю, я покоряюсь тебе. Я хочу жить по твоему слову. Я хочу, на самом деле, иметь власть над собою, да? Начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости, страх Господень. И это хорошее откровение, послушайте. Братья и сестры, это очень хорошее откровение, если мы на самом деле видим неправду собственную, да, и видим правду Божью, и начинаем понимать, что Он Господь, а не я Господь. Это очень хорошее, очень замечательное откровение. Еще, следующее, хорошая уже вещь для нас, когда Господь утверждает свою власть над нами, когда Он спасает нас. Да? Но спасение, оно без суда, я как говорил, уже не работает. Да? Потому что если просто спасать беззаконника, он будет, он не вразумится. Если, к сожалению, так в отношении человека. Один случай из Ветхого Завета. Давайте посмотрим тоже. Это третья книга Царств, 20 глава, 13 стих. Там была война у израильтян с сирийцами. Сирийские военачальники собрали большую коалицию, огромную коалицию там, и пошли развлекаться, грабить Израиль. А Ахав, это, помните, нечестивый израильский царь. Он нечестивый, но он израильский. Так вот. И вот один пророк пришел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли это все большое полчище? «Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». Смотрите, он говорит, вот, видишь огромное полчище, которое вот здесь вот у тебя, да, то есть я тебя избавлю из ситуации совершенно невозможной, из ситуации совершенно безнадежной, из ситуации, когда победить, ну, никаким образом не получается. Там историю, если это читать, я просто экономлю ваше время, там написано, там, 50 или сколько там царей собрались против этого самого, против одного Ахава, да. Ну, цари там такие были достаточно мелкие, это город один-один царь. Но все равно, если собрать масштаб, 50 все-таки это, ну, достаточно большое количество людей, они с дружинами там и так далее, все достаточно богаты, и Сирия тоже богатая страна. И вот они пришли грабить Израиль, да, и написано, и там такая ситуация, что этот сирийский царь Винодат, который вышел против Ахава, он настолько был уверен в победе, что он просто превратил этот поход в пикник. Написано, что цари с Винодатом пьянствовали в шатре, да, а это самое, он был настолько убежден в численном превосходстве, что даже, ну, не удосужился как-то вот руководить всем этим. То есть к нему приходили послы от израильского, он давал указания начальникам. Он говорит, нападайте на них там. Или говорит, это самое, то есть у них был пикник, он настолько был уверен в победе, что просто превратил этот поход в пикник. То есть я понимаю, что если человек боится чего-то, то он не будет себя так вести. А он, ну, ничего не боится. Он устроил там гулянку, вечеринку такую с этими царями. Написано, сидели в шатре, пьянствовали. Почему? Потому что шапками их закидаем. И шансов на выживание и на победу никакой нет. И пришел пророк к Ахаву, царю израильскому, и сказал, видишь, это большое полчище, огромное, непобедимое. Да? Я сегодня предам его в руки твои, чтобы ты знал, не потому что ты хороший, это беззаконный царь, напоминаю вам. Это самое. И как раз вот та истина, о которой я говорил, ну, как бы сказать, ну, милость без суда, она человеку мало помогает. Уже в следующей главе этого повествования, мы читаем с вами 20-ю, 21-й, в 21-й главе уже Ахав начинает свои преступления. Он отбирает виноградник сначала у одного человечка, потом там еще продолжает свои беззакония и так далее, и так далее. Так вот, но милости Божьи тоже являются человеку, чтобы человек знал, что я Господь. Вот это вот такая вот интересная у Господа нашего, как это сказать, тактика, да, что он дает суд в жизнь человека, чтобы человек на самом деле понимал, что его управление, собственно, своей жизнью ни к чему хорошему не приводит. Он дает, скажем так, возможность человеку почувствовать горечь своих плодов, которые он посеял. Да? Для чего? Для того, чтобы явить свое спасение. Если человек смиряется, для этого он являет свое спасение. Почему? Потому что человек смиренный, он тоже может получить благодать. Он может видеть, что Бог избавляет нас из самых невозможных, из самых тяжелых ситуаций, из безнадежных ситуаций. И этому Богу стоит служить не только из страха, но и из любви к Нему. Понимаете? Почему? Потому что написано «боящийся несовершен в любви». Да? И у Господа, как это сказать, потому и написано, что иных страхом спасаете, к иным будьте внимательны с рассмотрением. Почему? Потому что иногда, если человек, ну, как в отношении наших детей, если ситуация не настолько опасна, то мы будем детям объяснять, будем очень терпеливо объяснять, будем с любовью объяснять, будем очень, ну, как бы сказать, подробно и долго объяснять, если ситуация не опасна. А если ситуация опасна, то что? Наказываем. Чего вы так боитесь этого слова? Мы будем их наказывать. Почему? Потому что мы хотим их сохранить. Да? Если ребенок маленький, малолетний, лезет в розетку, ему там интересно, что же там живет-то в этой дырочке. Что там, зачем туда папа, мама что-то, ну, засовывают, а я не могу туда ничего засунуть. Да? Они туда вилку все время засовывают, а я тоже нашел свою вилку и тоже хочу туда это все, да, проверить. И ты объясняешь ему, что не надо, там что-то это самое, там это опасно и так далее. А ребенок, да, и потом опять с вилкой туда. И ты ему третий раз там увидел, объясняешь, не надо это самое, терпеливо объясняешь, любовью и долго и так далее, и так далее. А он все равно туда, да? Тогда что? Так, чтобы понял. Так, чтобы понял. Почему? Потому что то, что ты ему причинил, да, это несравненно меньше имеет последствий, чем то, что он получит, когда туда доберется. Может умереть. И в итоге у Господа та же тактика. По сути, потому что если ну, как бы сказать, он Христос, придя, да, в этот мир, он так же, как и Бог, давал заповеди, да, объяснял человекам и так далее. И они говорили, и люди эти заповеди, кто слушал, кто не слушал. Но факт то, что они, ну, кто-то вразумлялся, кто-то нет. Но, к сожалению, абсолютно большинство на эти заповеди, извините, плевать хотели. И жили так, как живется, и делали то, что делается, и стремились к тому, к чему, вот, как бы сказать, мир их призывал. И в итоге Божий суд, он приходил. Потом люди вразумлялись, приходили в себя, приходило Божье спасение, Божье избавление. Да? «Ради имени моего, — говорил Господь, — я сохраню остаток. Я не истреблю вас до конца. Я приведу вас из народов, в которых изгнал вас. Я тростин надломленный, не преломлю льна курящегося, не угашу». И вытаскивал из этих ситуаций, вытаскивал из этих вот это самое, но при условии, когда люди смирялись перед Богом. При условии, когда люди признавали: «Господи, мы не правы. Господи, так как мы жили, так как мы поступали, так как мы вели себя, так, к чему мы стремились, о чем мы мечтали, так жить нельзя». И после этого приходила Божья милость, Божье избавление, приходило Божье чудо, которое вытаскивало человечество, вот это вот израильское, из всяких ям, из этих самых и невозможных. Он говорит: «Я развеял вас до краев земли». Так что, говорит, не собрать. Но, говорит, я вас соберу из всех народов, куда бы ни изгнал вас. И он так делал, и делает, и будет делать. И в отношении нас действуют те же самые Божьи принципы. Потому что если мы знаем, что служит к нам, к миру, если мы знаем и понимаем, что на самом деле дает мир в нашей жизни, благословение в нашей жизни, мы смиряемся и ведем себя так, поступая по заповедям Божьим. Почему? Потому что знаем, что Он Господь. Если мы не понимаем, если мы не знаем, если мы не вразумляемся, да, приходят Божьи суды, они вразумляют нас, и мы тогда в бедствии начинаем искать причины. Что ж так плохо-то живется-то? Как мы так вот, ну, как это сказать, как мы вот, откуда вот это все пришло, да? И если, поискав виноватых, мы найдем себя, то благословение нам. Если, поискав виноватых, мы найдем соседей, то горе нам. Потому что ты-то покаяться можешь, а вот сосед вряд ли. Поэтому в итоге Бог прославляется в любом случае. Либо Он прославляется как судья, либо Он прославляется как Спаситель. Да? Потому что послание к римлянам, 14 глава, 11 стих, говорит, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. И все абсолютно, все земных, небесных, преисподних, они все исповедуют, что Христос – это Господин, Господь. Но, понимаете, если это происходит с нами сегодня, здесь и сейчас, то Бог прославится в нашей жизни как Спаситель. А если это произойдет в день последний, да, когда мы будем стоять уже на Божьем суде, то Он прославится как Судья. И вот это вот важная истина, которую тоже, ну, нужно знать и понимать. Многие скажут: а как же любовь? Вот Бог же любовь, да? Он же вот любовь-любовь. И как вот эта любовь, она вот не должна... Потому что я слышал такие вещи, вот брат Петр об этом часто напоминал здесь. Есть такие заблуждения, которые говорят: ну я ж вот люблю, и что ж я буду вот сейчас вот наказывать? Я что это вот буду только прощать, буду только терпеть, буду только вот, ну, страдать и буду же только ждать. Нет, к сожалению, да, в отношении, ну, любви нету такого действия, да. Любовь, она не пассивна, она не просто терпит и ждет, да. Любовь, она борется, любовь, она борется за наши души, любовь, она борется за наше спасение, да. И именно на основании этой любви приходят Божьи суды. Если бы этой любви не было, нас бы тоже давно не было бы, да. Волны потопа скрыли когда-то эту землю, да, но любовь сохранила остаток, да. И в итоге, вот, ну, в отношении любви, давайте с вами посмотрим Это первое послание Иоанна. Как она действует, эта вот любовь? 16 стиха давайте прочитаем. До 18. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Да? Обратите внимание. Да? Мы познали любовь, Бог есть любовь, но мало того, что Бог есть любовь, он говорит, и пребывающий в любви пребывает в нем, и Бог в Боге, точнее, и Бог в нем. То есть есть еще какая-то взаимосвязь между ними. Да? 17 стих следующий. «Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Почему? Потому что поступаем в мире сём, как Он. Так посмотрите, как любовь избавляет нас от суда. В том, что она поселяется в нас, и мы поступаем в этом мире так, как Он. Нас не за что судить. Понимаете? Если мы поступаем верно, нас не за что судить. Написано, плоды Духа. Какие? Напомните. Любовь, мир, радость, долготерпение, вера, кротость, воздержание и так далее. Он говорит, на таковых нет закона. Это не судится. Почему? Хорошие поступки не судятся. Плохие поступки судятся. Хорошие поступки не судятся. Да? Потому он и говорит, она спасает нас от любовь. Потому и говорится, что в этом мы имеем дерзновение в день суда. Почему? Потому что поступаем в мире этом, как Он, то есть как Бог, как Христос наш поступал. Христа было за что судить? Нет. Если мы поступаем так, как Он, нас есть за что судить? Нет. Последний стих, 18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Боящийся на самом деле несовершен в любви. Аминь. Правда. Но начало мудрости все равно страх Господен. Чтобы стать совершенным, да, надо пройти через страх Господен. Послушайте, невозможно стать совершенным, не зная страха Божьего. Понимаете? И в итоге, когда любовь изгоняет страх? Когда на самом деле мы полностью подчинены Богу в Его любви, когда мы любим Его всем сердцем, всей душою и всей разумением, тогда у нас страха нет. И мы почему? Потому что мы поступаем из любви в этом мире, поступаем так, как Он поступал, да? Потому что мы люди духовные и живущие по Духу Божьему, да? И нет никакого осуждения живущим не по плоти, но по духу. Если мы живем по плоти, то тогда есть осуждение. Если, говорит, живете по плоти, то тогда умрете, и все остальное, и все остальное. Если живете, говорит, по духу, тогда на самом деле совершенная любовь в нашей жизни изгоняет страх. Так вот, с чего все начинается и чем все заканчивается, Писание нам очень ясно и четко открывает. Все начинается со страха Божьего и заканчивается любовью Божьей. И этот вот прогресс в жизни человека, он очень замечательный. Почему? Потому что это путь спасения нашего с вами. Если человек не боится Господа, если он не знал это самое и кричит, что я Божий и творит беззаконие, то он заблуждается очень сильно. И единственное, что услышит этот человек от Бога, отойдите от меня, я вас никогда не знал, делающее беззаконие. И других слов он не узнает от Господа, никаких, и не услышит никаких. Он не сможет там сказать что-то ему, хотя будет говорить, Господи, Господи, не твоим ли именем мы что-то там делали там. И в итоге человек, который никогда не знал страха Божьего, да, но если человек знает страх Божий, то тогда он может расти в этом во всем. Да? Почему? Он может поступать мудро в этом жизни, и он может на самом деле увидеть, потому что ему надо сравнить. То есть ему надо сравнить, насколько, как вот написано, вы узнали и вкусили, что благ Господь. Да? Как вы узнали и вкусили, что благ Господь? Вот таким вот образом. Не просто, что Бог спас нас, да, что Бог заступился за нас. К сожалению, Ахаву это не помогло. Вот тот пример из Ветхого Завета, и он абсолютно классический. абсолютно классический. Если человека просто избавить от его бед, если он пришел за исцелением и исцелить его, если он пришел за устройством и устроить его жизнь, если он пришел за благословением и Бог благословит его, если он просто пришел за какими-то благами, да, и Бог облагодетельствовал этого человека, то это ему никак не поможет. Почему? Потому что он решит, что, да смотри-ка, оказывается, Бог это рыбка золотая. По моему велению и по моему хотению, Господи, сделай вот это и вот это. И волшебные слова во имя Иисуса. И это никак человеку не помогает. Почему? Потому что вот эта вот благость, она потом его, ну, как бы еще больше утверждает в его безобразном поведении и безобразном, ну, как бы отношении ко всему и ко всем. Но когда человек понимает, что благ Господь, когда он понял, что подчиняясь Господу, да, подчиняться Богу – это благо. Вот истинное на самом деле понимание и познание, то, что Господь добрый к тебе, когда ты подчинился Богу, смирился перед Богом и живешь так, как Господь тебе говорит, и ты видишь, что это благо. И ты видишь, что это благо. Это возможно, только имея страх Господен, я подчеркиваю. И тогда человек, имея этот страх Господен и подчиняясь Господу, он утверждается, что на самом деле лучше слушаться Бога, чем не слушаться. Лучше Богу доверять, чем не доверять. Лучше Ему покоряться, чем жить своевольно. Лучше на самом деле исполнять заповеди, чем придумывать свои собственные. Лучше для меня, почему? Потому что в итоге-то, смотреть, жизнь-то какая? Намного благословеннее. Намного благословения. И даже если что-то снаружи не так, но внутри-то все нормально. И даже если, и все, ну, как бы сказать, в итоге-то все равно, на самом деле, благословение, устройство и созидание от Господа приходит в нашей жизни. И человек вкусил и понял, что на самом деле благ Господь. Что слушаться Бога, да, слушаться тех, кого он поставил, намного благословеннее, чем своевольничать и чем жить самому бестолково и беззаконно. И что на самом деле это в защиту, это в поддержку, это в охрану. Эти заповеди не для того, чтобы нагрузить нас, а Божьи, а для того, чтобы защитить нас. Как вот Христос говорит, я столько, там в другом месте написано, я уже не стал читать это, когда он говорит, добавляет там, кто-то из евангелистов услышал это и другие слова из этого плача Иисуса Христа. Я столько раз, говорит, хотел собрать вас, как курица с птенцов своих собирает. Я столько раз хотел, сколько боли, сколько слез в этих словах. Я столько, говорит, раз хотел собрать вас, как он хотел собрать? Под свои заповеди, под свои законы. Все эти заповеди, законы Ветхого Завета, слова Иисуса Христа в Новом Завете, они не для того, чтобы нас нагрузить, не для того, чтобы нас заставить делать что-то тяжелое, непосильное, а для того, чтобы защитить и сохранить нас. И если это человек понимает, да, если это человек видит, он убеждается в любви Божьей. Он на самом деле понимает, что благ Господь, добр Господь, и что заповеди Его на самом деле добры и не тяжки, и что они на самом деле благословенны, и что они на самом деле, ну, дают жизнь и мир человеку. И в итоге человек, убеждаясь в этой любви, укрепляется, растет в этой любви и поступает так, как Бог поступал в этом мире, подражая Ему. И в этой совершенной любви на самом деле нет страха. Почему? Потому что на самом деле там бояться не надо. Там другие уже законы действуют, там другие какие-то мотивы происходят, действуют. Так что вот, дорогие мои, если мы с вами уразумеем, да, что Он Господь, то будет нам счастье. Если не уразумеем, тогда, ну, ничего хорошего нас не ожидает. Пусть Бог благословит нас, на самом деле, на этом пути понимать Его и учиться у Него. Не учиться у этого мира, не учиться у, как бы сказать, у своей плоти, не учиться у плоти других людей, которые, может, называют себя христианами, но таковыми не являются, а учиться у Господа, да, чтобы на самом деле мы могли, как Божьи люди, понимать и знать, что все то, что говорит Бог, оно благо для нас. И тогда на самом деле будет все нормально. Если дети будут слушаться родителей, да, прислушиваясь к их жизненному опыту, от скольких бедствий, слез и разрушений защитит их Бог? Особенно если дети христиан, христианских родителей будут слушаться. Если жены будут слушаться своих мужей, от каких глупостей и ненужных дел Бог их защитит? Если люди в церкви будут повиноваться старшим в церкви, от скольких несчастий Господь может их защитить? Понимаете? Это я тоже не из потолка говорю. Если мы с вами, как дети Божьи, будем повиноваться властям, да, на работе, в обществе, от скольких неприятностей мы будем избавлены? Поэтому, ну, как сказать, будем мудрыми, и на самом деле будем понимать, что, ну, как вместе с Давидом можем понимать и сказать, когда Давид говорит: «Господи, суды твои люблю, они, говорит, дороже для меня, как он говорит, там, капель меда сотовых», да? Казалось бы, Давид, ты про что? Суды любишь, ты чё? А вот Давид мудрый человек. Суды вроде как бы сказать никогда детям не кажутся хорошими, а вот умным детям они кажутся на самом деле хорошими. Почему? Потому что он говорит, они сохраняют меня, они вразумляют меня, они берегут меня, эти самые суды.